Французский двор действительно начал оказывать Варшаве свое содействие к возвращению Понятовского в Петербург. Но скоро должен был прекратить это содействие, испуганный сильным нежеланием императрицы видеть в третий раз Понятовского при своем дворе. В Лондоне были недовольны русским ответом на мирные предложения. Герцог Ньюкестль говорил по этому случаю князю Александру Голицыну: «Здешний двор в угождение и из особенной внимательности к императрице сделал вашему двору предварительное сообщение о мире, рассуждая, что императрица немало отягощена продолжением войны, тратя на нее большие деньги, безо всякой надежды получить достойное вознаграждение. Наш двор надеялся поэтому, что ответ императрицы будет составлен в таком же миролюбивом смысле. Но напротив того, в вашем ответе находятся такие выражения, которые не обещают со стороны императрицы никакой склонности к миру. Основные и естественные интересы требуют, чтобы Россия и Англия находились всегда в добром согласии. Так можно было бы и теперь, не пренебрегая русскими интересами, помириться с королем прусским и независимо от союзников». «Императрица, — отвечал Голицын, — принимая с благодарностью предварительное сообщение его британского величества, не могла дать другого ответа, потому что не может приступить к заключению мира, иначе как согласие всех своих союзников. Постоянное сохранение тесного союза между Англией и Пруссией должно служить примером и для других государств. Союз России с Австрией есть самый естественный и необходимый. Напротив того, нынешний союз между Англией и Пруссией имеет очень слабое и ненадежное основание, ибо основан не на обоюдных пользах дворов, а на одних личных отношениях к королю прусскому. Но Фридрих II смертен, следовательно, этот союз кончится с его жизнью. Честь, достоинство и безопасность России требуют, чтобы императрица не жалела издержек на эту справедливую войну. Тем более, что источники, необходимые для поддержания войны, скорее могут иссякнуть у противников Ее Величества, хотя бы императрица и не ожидала себе никакого вознаграждения. Впрочем, в ее воле получить и вознаграждение, которого по справедливости никто возбранить не может. Тут Ньюкестль прервал Голицына и спросил: «Что вы разумеете под этими словами?» «Это ясно и без моего толкования», — отвечал Голицын. После этого разговора другой министр, знаменитый Питт, начал выведывать у Голицына, не намерена ли императрица удержать свои завоевания в Пруссии. «Я», — говорил Питт, — «всегда приписывал венскому двору властолюбие и стремление распространять свои владения. О вашем же дворе я этого никогда не думал. Ваша государыня приняла участие в войне единственно из великодушия, чтобы защитить польского короля, не имея в виду какой-нибудь выгоды». Голицын отвечал, что намерения императрицы ему неизвестны. Впрочем, все беспристрастные люди должны признать право Ее Величества на достаточное вознаграждение за такие великие военные убытки, утверждающие вольность и безопасность Германии. «Здесь, — писал Голицын, — не только публика, но и двор внутренне чувствуют справедливость и возможность, чтобы Ваше Величество удержали Восточную Пруссию в вечном владении. Здесь этого и ожидают. Питт того же мнения. И, твердя мне о взаимных естественных интересах России и Англии, дал мне выразумить, что скоро может прийти время, когда настоящие союзники России и особливо Венский двор будут завидовать благополучию и могуществу Вашего Величества больше, чем Англии». Но когда в Петербурге Иван Иванович Шувалов обратился к Кейту, чтобы выведать у него мнение английского двора относительно присоединения Восточной Пруссии к России, то Кейт отвечал, что в таком случае война не скоро кончится, ибо король прусский скорее погребет себя под развалинами последнего своего города, чем согласится на такие унизительные условия, что присоединение Восточной Пруссии к России возбудит всеобщую зависть и будет источником беспокойств в Европе, ибо при первом удобном случае будут стараться выхватить эту область из рук России. Шувалов отвечал, что не понимает, каким образом присоединение такой маленькой области может возбудить всеобщую зависть, и если уже так, то можно, по крайней мере, оставить Восточную Пруссию в закладе у России, пока они найдут другого средства удовлетворить последнее. Кейт сказал на это, что ни то, ни другое невозможно, ибо все государства увидят ясно намерение России захватить в свои руки Балтийскую торговлю и через это торговлю всего Севера. Из Стокгольма Панин был отозван и сдал дела советнику посольства Стахееву, который так описывал положение дел в Швеции перед Сеймом. Будучи сим, королевским приглашением чинов на Сейм, теперь отворены двери к явному действию различных шведскую нацию разделяющих партий и фракций. Предводители онных, несомненно, скоро распустят разнохатные, знак вопроса, свои знамена и начнут публично работать о умножении числа своих партизанов. Тут главного примечания достойны движения обеих партий, дворовой и сенатской. Первая, яко утесненная и бессильная, до сих пор ни малейшего вида не подает действования. Вторая, яко господствующая и сильнейшая, следовательно, многочисленная, заражена различными расколами и терзается разными факциями, из которых две первостепенные состоят в неутолимом соперничестве двух сенаторов – первого министра барона Гепкина и гофмейстера королевских детей барона Шефера. Каждый из сих двух соперников особливо ищет приобрести себе доброжелательство дворовой партии, чем надеется возвысить каждый свою фракцию. Но по сей час ни один, ни другой приметно в том еще не успели в рассуждении дворовой неподвижности и удалении от дел. Рассуждая по наружности о движении обеих фракций, сенатор-барон Гепкин ищет соединить по меньшей мере мечтания шведской независимости с преданностью чужестранным державам. Напротив чего его суперник, барон Шефер, никакого посредства не допущая, слепо повинуется Франции и боготворит все, что видит или слышит быть французского творения, почему и в земских экономических распоряжениях во всем французским последует. А как здешний дух вольности в таких делах не сносит утеснения и строгости, так и сей сенатор оказанием своего самоправия и запальчивости столкнулся со многими, и особливо с мещанством, где он ни малейшей доверенности не имеет, чем сенатор Гепкин, напротив того, много пользуется. Наипаче сего лета, будучи почти в ежедневном обхождении с мещанством, следовательно, больше надежды имеет на будущем семье ласкать себя покровительством всего чина, ежели третья факция не схватит у него поверхность. Сия пылка поднимается теперь под предводительством полковника барона Пехлина, который на последнем семье знатной отличностью поднят и служил господствующей партии, чем надулся гордостью, и, недовольствуясь данным тогда за труды его денежным награждением, взял себе в голову к будущему сейму доставить себе место управителя в господствующей партии, для чего и приезжал сюда в прошлом году. Но сенат, почитая его способным токма к простому исполнению правительских повелений, обратно прогнал в Померанию к армии, чем он жестоко раздражился противу сената. И теперь собирает собственную факцию, которую можно назвать по древнему римскому примеру «ценсорскую факцию», ибо она началом своих действий полагает, укротя на последнем сейме дворовые предприятия, на будущем подстричь крылья из пределов выходящей сенатской власти. Здесь увядающая сенатора графа Тессина седина много ласкательного для себя находит, как для представления себя еще один раз на Сеймском театре, так и для уничтожения оказанного на себя презрения со стороны своих учеников, составляющих большую часть сената, с показанием им своего «восчувствования», почему сей дряхлостью облегшийся старик под рукою дал свое благословение новому правителю и обещается в случае успеха к нему присовокупиться и показать шведскому народу, что он еще в состоянии находиться принять от него благоуханную жертву и дары. На этой депеше Воронцов написал: «Надлежит Стахееву предписать, чтобы он весьма себя скромно содержал и ни к которой партии не приставал, отнюдь не мешаясь в сеймовые и домашние шведские дела, держась несколько стороны сенатора Гепкина, который по всем оказательствам к нам благосклонен быть является». Но в рескрипте прибавили еще наставление красноречивому Стахееву: «Рекомендуется вам о всех тамошних происхождениях и ведомостях, которые заслуживают здесь обстоятельного сведения, не вступая в излишнее описание пороков или природных страстей человеческих, доношения наши сюда присылать, но в онных писать явственно и без всяких метафорических и аллегорических экспрессий, которые не служат больше как к затмению содержания онных ваших доношений и, следовательно, причиняют затруднения в снабдении вас потребными резолюциями». Вместо Панина посланником в Стокгольм был назначен бригадир граф Иван Остерман. Но от 23 июня Стахеев доносил: «Один знатный и в делах обращающийся человек, мой надежный приятель, на сих днях мне в крайней конфиденции сказал, что получаемые здесь депеши из Парижа от шведского посланника, наполненные завистливыми внушениями со стороны французского министерства к русскому двору. По словам шведского посланника, французский двор отнюдь не намерен позволить, чтобы Россия оставила за собою завоеванные ею у прусского короля земли». На это Воронцов заметил: «Чиненные внушения Стахееву от неизвестного здесь приятеля имеют нарочитый вид искусно поссорить нас с французским двором». Далее в депеше Стахеева говорилось: «Австрийский посланник граф Гоэс говорил одному из своих приятелей: невозможно, чтобы Франция на шведском сейме помогала России. Интересы этих обоих дворов в Швеции постоянно сталкиваются. Франция дает Швеции значительные субсидии, единственно для удаления ее от русского двора, чтоб в случае нужды выдвигать ее пугалом последнему». Гоэс прибавил, что он не может понять, для чего русский двор так пренебрегает шведскими делами и не старается сам непосредственно ими управлять, а спокойно позволяет Франции окончательно истребить всех русских приверженцев. На это Воронцов заметил: «Чтоб французский двор обратился в пользу здешних интересов Швеции, о том никогда надежду из себя не ласкали, да и никакого поступка с нашей стороны в содействии французов чинено не было, и мы в том, конечно, обмануты не будем. Впрочем, никакого пренебрежения по шведским делам с нашей стороны не сделано, но, напротив того, старания прилагались сохранить взаимную дружбу. Разве сим пренебрежением разумеется то, что с некоторого времени перестали отсюда для расточения на сеймах пересылать многие тысячи рублев, и ежели б ныне излишние в государстве были деньги, то можно бы на удачу для покушения на перевес и обращению тамошних многих разделенных партий и преклонения в российские виды несколько тысяч рублев переслать. Токма о успехе в том едва ли кто поручится». Депеша Стахеева оканчивалась так. Гоэс говорил: «Истребление остатка русских приверженцев, по-видимому, совершится на будущем сейме. Если петербургский двор не пришлет сюда познатнее характеров и побогаче собственным капиталом министра, чем Остерман...» Панин в каких стесненных обстоятельствах не находился, однако Содержанием хорошего стола приобрел себе любовь не только многих знатных особ, но и вообще большинство здешнего общества, которое сильно об нем жалеет. На это Воронцов заметил. Равновременное, весьма тщетное и продерзостное рассуждение о графе Остермане учинено. Из Польши приходили старые вести. Приехав однажды к литовскому канцлеру князю Чарторийскому, Воейков нашел у него и коронного канцлера Малаховского. Чарторийский тотчас же стал говорить, что у канцлеров отняты почти все дела, принадлежащие к их должности. Все делает по большей части надворный маршал граф Мнишек, и с помощью тестя своего первого саксонского министра графа Брюля раздает чины, отчего произошло немало смуты и огорчения между шляхтой, которая видит нарушение своей конституции. В прошлом году Мнишек позвал коронного канцлера Малаховского в Люблин пред тамошний трибунальный суд за то, что канцлер обвинял его по одному делу в ассессориальных королевских судах, от которых апелляций никогда не бывало. Пример, неслыханный в Польше. И хотя через посредство примаса и некоторых других лиц произошло между ними примирение, но с таким условием, что они лично друг против друга никакой злобы не имеют. Но для удовлетворения за обиду, нанесенную характеру и должности канцлерской, Мнишек должен письменно объявить, что все происшедшее на трибунальном суде уничтожается. Но этого объявления до сих пор нет. Не имея возможности сносить более подобных обид, они положили просить короля, чтобы не позволял никому вступаться в их должности, и велел Мнишку дать удовлетворение Малаховскому. Потом оба канцлера начали просить Воейкова, как министра, гарантирующего польскую конституцию державы, помочь им в этом и донести обо всем своему двору. Воейков отвечал, что давно следовало бы прекратить частные распри, что может сделаться благоразумной уступчивостью друг другу. Но так как Чарторийский и Малаховский настаивали, чтобы Воейков вступился в их дела, то он поехал к Брюлю переговорить о жалобах канцлеров. Тот отвечал, что король только того и желает, чтобы все польские дела имели законное течение, а для этого канцлерам надобно быть прилежными. Но князь Чарторийский около 2 лет в Варшаве не бывал, живет в своих деревнях, отчего вследствие переписки в его делах проволочка и остановка. И Малаховский бывает в Варшаве на короткое время. Он человек добрый и не охотник до ссор и интриг. Был бы и теперь покоен, если б не князь Чарторийский, человек беспокойный, гордый, горячий, неукротимый, который и подбивает Малаховского. В этом немало помогает и стольник литовский граф Понятовский, которого Чарторийский употребляет в интригах как человека, чрезвычайно много о себе думающего. Воейков в донесении своем отозвался. «Сколько я мог рассмотреть князя Чарторийского в кратковременное пребывание его здесь, нахожу, что изображение его, сделанное графом Брюлем, верно. Этому господину верить во всем, кажется, нельзя». Ибо хотя он человек и разумный, но в высшей степени гордый, запальчивый и неукротимый. По приезде своем сюда, в Варшаву, не замедлил он вместе с братом своим, князем Адамом, воеводой русским и племянником графом Понятовским, быть у английского посланника лорда Стормонта, у которого просидели около 2 часов.